Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым, с этим самым удивительным, самым радостным праздником в церковном календаре. С Рождеством вас! Но наше отношение к Рождеству является своего рода отражением того вообще, как люди относятся к христианству в целом. Что я имею в виду? Нам нравится праздник, нам нравятся традиции, связанные с этим праздником, нам нравится все, что связано с этим праздником, и мы бы хотели принять этот праздник, мы бы хотели поверить, но очень сложно принять те вещи, которые, ну, для человека 21 века принять просто невозможно. То есть как принять непорочное зачатие, как принять все эти рассказы про ангелов, про поклонение, про все остальное, как принять вот эти вещи? И поэтому мы продолжаем праздновать Рождество, но мы не принимаем его. Мы не принимаем его весть, мы не принимаем его смысл. И праздник превращается в нечто странное. У нас есть какие-то традиции, которые связаны с этим торжеством, но в глубине сердца пустота. И поэтому сегодня мы посмотрим с вами на то, насколько сложно было принять этот праздник, потому что на самом деле... Проблемы, нам кажется, да, что у людей 21 века есть проблемы с тем, чтобы поверить в чудеса. В то время как у людей 1 века этих проблем не было. То есть нам кажется, что когда Мария является ангелом и говорит Марии о том, что Мария, ты забеременеешь, ты зачнешь, у тебя родится ребенок. Мария как бы сразу в это поверила, не удивилась тому, что ангел появился. Вообще ее ничто не смутило в этой истории, но это совсем не так. Марии было чрезвычайно сложно принять рождественскую весть. Ей было сложно принять рождественскую весть, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, для любого иудея принять весть о том, что Бог – Творец, являющийся некой силой, являющийся всемогущим Создателем мира, станет человеком, было невозможно. Это шло вразрез всей иудейской культуре, это шло вразрез всей религии, было невозможно принять эту весть. Вторая причина глубоко личная. Если мы не принимаем Рождество, если мы не принимаем этот праздник, никакой трагедии не происходит. Мы просто переносим с вами это торжество, мы просто переносим этот праздник на неделю позже, называем это Новым годом и продолжаем его праздновать. И все, ничего не изменилось. Но для Марии принять весть о том, что она ожидает ребенка, при этом не будучи замужем, принять весть о непорочном зачатии, означало, что она теряет все. Все ее мечты о жизни с Иосифом, все ее мечты о том, какой будет ее семья, все ее мечты о том, какой будет ее жизнь, она теряет их. Более того, Мария – это девочка, которая, скорее всего, не исполнилась еще и 15 лет. Станет изгоем в своей родной деревне, в Назарете, где все будут знать, где все умеют считать, где все могут посчитать, сколько времени прошло, и все понимают, что это не сын Иосифа. И поэтому в Евангелии от Марка мы читаем с вами вот эти оскорбления, мы видим с вами аллюзии на оскорбления, которые бросали Иосифу. «Иосиф, не сын ли ты Марии? Мы не знаем, кто твой отец, но не сын ли ты Марии?» Незаконно рожденный. И это то, с чем Марии пришлось жить на протяжении всех ее дней. Более того, принятие этой радостной вести, как мы потом видим из пророчества Симеона, означало, что она потеряет своего сына. Означало, что она переживет своего сына. И из истории мы знаем, что эта женщина пережила не одного, она пережила 3 своих сыновей. 3 ее сына, сперва Иисус, а потом Иосиф, и потом Иуда, которые обратились, которые стали христианами, погибнут за веру. Она похоронит 3 своих сыновей. И сегодня мы будем смотреть с вами именно на пример Марии, потому что для нас, для протестантов, это несколько необычный пример. Есть две крайности. Есть крайность, когда Мария становится объектом не просто почитание, когда Мария становится объектом поклонения. И не то, чтобы в католической или православной церкви был официальный догмат об этом. Говорится о почитании Марии, но фольклорном христианстве это все перерастает в то, что Богоматери начинают поклоняться, и Богоматерь занимает место своего сына, ее не просто почитают, ей поклоняются. И мы, протестанты, вышедшие из традиции вот подобного фольклорного поклонения, для того, чтобы избавиться от него раз и навсегда, скатились к другой крайности, где мы даже не говорим о Марии. Для нас герои веры – это Петр, Иоанн, Павел. Но этой девочке пришлось принять намного больше, и подвиг ее намного более значим. Поэтому сегодня мы посмотрим с вами на пример Марии, посмотрим с вами на то, как она принимает эту весть о том, что ей предстоит зачать, о том, что ей предстоит родить сына. Посмотрим на ее пример для того, чтобы понять, каким образом мы можем принять рождественскую весть и каким образом мы, каждый из нас, может не просто ее принять, но на примере Марии научиться любить Бога всем сердцем, всем разумом, всей нашей силой, крепостью. В почтении Господа и Слово Его давайте встанем сейчас и прочитаем Евангелие от Луки, первую главу, стихи с 26 по 37. У вас есть эти стихи в бюллетенях, поэтому следите за мной по бюллетеням, либо на экране они будут. Когда Елисавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца». «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего, поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят. Он будет зваться Сыном Бога. Вот и твоя родственница Елисавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир в образе Сына Своего, младенца Христа. Мы славим Тебя за пример матери Его Марии. Мы славим Тебя за то, как она принимает эту весть, за то, что, глядя на нее, и мы сегодня можем научиться любить Тебя разумом, любить Тебя сердцем, любить Тебя волей нашей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы просим Тебя, озари наши сердца. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем с вами эту серию, посвященную встречами с только что родившимся Иисусом. В прошлый раз мы посмотрели с вами на встречу пастухов, которые тоже сталкиваются с ангелами, пастухов, которым тоже являются ангелы, которые после этого приходят для того, чтобы поклониться Христу, для того, чтобы прославить Его. На их примере мы увидели с вами, что эта весть о рождении Спасителя совершенно не случайна. Не случайно, что Господь приходит к пастухам, потому что это излюбленный образ для Бога. Не случайно, что пастухи потом приходят поклониться Иисусу, который называет себя пастырем добрым. Она освобождает от страха, она несет мир, она спасает нас. Это весть о рождении Христа пробуждает в нас любопытство. В крайнем случае, если ничего другого не произойдет в нашем сердце, по крайней мере, она пробуждает любопытство для того, чтобы узнать, что же произошло, что это было. Для того, чтобы самим исследовать, для того, чтобы самим испытать. Мы закончили с вами как раз вот на этих стихах, когда Мария сохраняла все это в своем сердце, и ключевой момент, она размышляла об этом. И мы увидим с вами, что вот это слово, которое использует евангелист Лука, очень важно для того, как Мария принимает весть о том, что она забеременеет и родит сына. Она размышляет. На примере Марии мы сегодня увидим, что как раз весть о рождении Христа учит меня любить Бога Отца, учит меня любить Творца. Она помогает мне любить Его моим разумом. Почему? Потому что она заставляет меня задуматься. Она заставляет меня задуматься о том, что Он говорит ко мне. Она завораживает меня, значит, помогает мне любить Бога всем моим сердцем. Она зачаровывает меня, значит, она помогает мне любить Его всей моей крепостью, всей моей силой, любить Его моей волей, тем, что я делаю. Вот три вещи, которые мы увидим с вами сегодня на примере Марии, каким образом Мария учит нас любить Творца. Первое, с чего начинается как раз, это вот это слово «размышляла». Мария размышляла. Марию очень удивили слова ангела, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Очень хорошее слово «размышляла», которое все же в полной мере не передает всех оттенков языка оригинала. Мария анализирует информацию. Она думает об этой информации. Она сопоставляет эту информацию. Вот все оттенки, которые связаны с этим словом. То есть, когда ангел является ей, Мария не просто принимает эту информацию. Ангел приходит и говорит: «Блаженна ты, благословенна ты, у тебя будет сын». И Мария сразу говорит: «Аллилуйя, спасибо тебе, Господи, слава тебе вовеки». Нет. Мария не понимает, что происходит. Она думает о том, что происходит. Она учит каждого из нас, что когда мы приходим с вами к вере, вера – это не является слепой, вера – это является осмысленной. Мы размышляем о том, во что мы верим, мы думаем о том, во что мы верим. И естественно, что когда мы думаем о том, во что мы верим, мы начинаем задаваться вопросами, мы начинаем спрашивать. И именно это делает и Мария. Вторая вещь, то есть когда она размышляет, когда она анализирует информацию, она задает вопросы. Она спрашивает ангела: как это может быть, ведь я еще не была с мужчиной. Я понимаю, как это работает, я не понимаю просто, как это работает, когда нет мужчины. Она подвергает сомнению то, что она слышит. Но при этом ее сомнения отличаются кардинальным образом от сомнений Захарии. Буквально недавно в этом же Евангелии, в Евангелии от Луки, мы видели с вами о том, как Захария задается вопросами, когда к Захарии является в святая святых ангел и объявляет Захарии о том, что его жена Елизавета забеременеет. Захария спрашивает ангела: как мне узнать, что это сбудется? Видите ли, дело в том, что сомнения бывают разными. Сомнение Захарии – это сомнение, которое ищет оправдание неверию. Посмотрите просто на различие между Захарией и Марией. Захария является ангел в храме, в святая святых. По идее, если ты верующий человек, если ты служитель культа, то одно место, где ты ожидаешь увидеть Бога – это храм. Одно место, где ты ожидаешь, что Господь пошлет к тебе своего ангела, это святая святых. Более того, это глубоко личный отрывок для Захарии. На протяжении многих лет он с Елизаветой не могут забеременеть, они в отчаянии. Им очень хочется ребенка. Это сокровенное желание сердца. И видите, насколько обманчиво наше сердце. Даже когда нам чего-то очень-очень-очень-очень хочется. И даже когда мы слышим ответ от Бога, и Господь дает нам то, чего нам очень-очень-очень хочется, наше сердце все равно ищет оправдание своему неверию. Захарии только что явился ангел. Что он говорит ангелу? Он говорит ангелу: докажи. Докажи мне, что это будет. Докажи мне, что ты не обманываешь меня. Докажи мне, что все произойдет именно так, как ты говоришь. Докажи мне, и тогда я поверю. Дай мне еще аргументы, дай мне еще доказательства. Ангел говорит: Захария, тебе лучше помолчать. Ты такую чушь несешь, что тебе лучше помолчать, Захария. И молчать ты будешь до тех пор, пока ребенок не родится. Вот хочешь доказательств? Будут тебе доказательства. Но тебе придется помолчать. И Захария лишен дара речи. Он не может больше говорить, потому что его сомнения – это сомнения, которые ищут оправдание неверию. Мария тоже задает вопросы, как и Захария, но ее сомнения совсем другие. Ее сомнения – это вопросы, которые ищут понимание, обоснование своей веры. Она ищет этот фундамент. «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной. Объясни мне, расскажи мне, покажи мне, как это может, как это произойдет. Что будет со мною? Покажи мне». Ее сомнения совсем другого порядка. И в ответ на ее сомнения ангел терпеливо ей разъясняет о том, что Дух Святой, Господь, сойдет на нее, о том, что она зачнет ребенка от Духа Святого. Он объясняет ей, он отвечает на ее вопросы. Реакция совершенно разная, потому что сомнение в сердце совершенно разное. Так часто в религиозных кругах нам говорят о том, что мы должны просто принять что-то на веру. Не принимайте просто на веру. Ищите ответы. Но когда вы ищете ответы, будьте честны сами с собою и спрашивайте себя, являются ли мои сомнения оправданием моему неверию, потому что я понимаю, что если только я доверю мою жизнь Богу, если только я поверю в Него, то мне придется расстаться с какими-то вещами, которые мне очень близки, очень дороги, а мне так не хочется этого. И тогда наши сомнения начинают искать оправдание тому, что мы не верим в Бога. Задавайтесь вопросами. Задавайтесь вопросами, но следите за своим сердцем, что, задаваясь ими, мы на самом деле ищем обоснование нашей веры. Мария размышляет, она анализирует информацию, она задает вопросы. Она, последняя, третья вещь, которую она делает, она прислушивается к другим людям, она прислушивается к общине верующих людей. Потому что вот в этот момент, когда вас обуревают сомнения, в этот момент, когда у вас есть вопросы, очень важно, чтобы вокруг нас были люди, к кому мы можем прийти, с кем мы можем поговорить, кому мы можем раскрыть наше сердце, раскрыть нашу душу. Мария не переходит вот эту черту полного принятия. Она не переходит черту к поклонению Богу до тех пор, пока она не разговаривает с Елисаветой. Именно Елисавета помогает ей принять эту весть. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри у нее встрепенулся. Елизавету наполнил Святой Дух, и она громким голосом воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен ребенок, которого ты носишь». Никто не рождается христианином. Наверное, единственный человек, который родился христианином, это был Иоанн Креститель, который свидетельствовал о том, кем является Иисус Христос еще до своего рождения. Еще до своего рождения Иоанн Креститель свидетельствует о том, что Христос и есть Спаситель, еще до своего появления на свет. И Мария прислушивается к этому свидетельству. Потому что когда нас обуревают сомнения, и сомнения есть в жизни любого верующего человека, это полезная вещь. Это признак здоровья нашей веры. Очень важно, что мы делаем с ними. Очень важно, даем ли мы возможность братьям, сестрам во Христе вокруг нас развеять эти сомнения, помочь нам увидеть, что то, во что мы верим, не является на самом деле чушью. Представляете, насколько тяжело этой 15-летней девочке принять то, во что, то, что ей только что сказал ангел. И представляете, насколько огромной поддержкой было для нее свидетельство ее родственницы Елизаветы. Мария прославляет Бога разумом. И потому что она прославляет Его своим разумом, потому что она размышляет, потому что она задает вопросы, потому что она анализирует, потому что она является примером для нас в этом, ее прославление разумом, любовь Бога разумом перетекает в то, что она начинает Бога прославлять. Она поклоняется Ему. Мы читаем с вами о том, что Мария отвечает: «Душа моя славит Господа, дух мой радуется о Боге», отвечает Елисавете, «Спасителе моем, потому что Он увидел смирение своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной». Вот это как раз та песня прославления Марии, которая входит в историю церкви как «Магнификат». По первым словам на латыни как раз «душа моя славит Господа», да, то есть «Magnificat anima mea dominum». «Душа моя славит Господа, дух мой прославляет Его». Все ее естество, все, кем она является, теперь, когда она понимает, теперь, когда она осознает, все ее чувства восхваляют Творца. Мария поет Ему песнь. Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге Спасителе моем, потому что Он увидел смирение Своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной, потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято. Из поколения в поколение Он проявляет милость к боящимся Его. Его рукой совершены великие дела. Он рассеял гордых в надмении сердца их, сверг правителей с их престолов и возвысил смиренных. Он насытил благами голодных, а богатых отослал ни с чем. Он помог своему слуге Израилю, помня свое обещание нашим предкам быть милосердным к Аврааму и его семени вовеки». Она не останавливается только на том, чтобы размышлять. Она не останавливается на том, чтобы только думать. Так часто мы это делаем. Так часто мы останавливаемся на том, что красивая религия христианства, красивые истины в христианстве. Но мы не позволяем нашим чувствам проявлять себя вот в подобного рода поклонении, в подобной песне. А Мария это делает. Она не останавливается на размышлении. Она отдается целиком этой радостной вести. Она прославляет Бога, она воспевает Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим естеством. Она делает следующий шаг. Но все это не имело бы никакого значения, если бы в конце она не сделала самый важный шаг. Потому что очень часто, очень легко нам размышлять о Боге и поклоняться Ему нашими чувствами, но вчера у нас было великолепное, потрясающее богослужение в сочельник с хором, симфоническим оркестром, со свечами. То есть все вот эти вот атрибуты, которые помогают нашей сенсорике прославлять Бога. Красивый собор, адекватные люди вокруг, хорошая музыка. Но покидая собор, мы так и не смиряемся перед Богом. Покидая собор, мы так и не делаем самый важный шаг – мы так и не смиряем свою волю перед волей Творца. А в конечном итоге именно это и нужно сделать Марии. В конечном итоге именно это она и должна сделать. Она должна смириться перед Ним. Она должна принять Его волю, веря в то, что Его воля, которая искалечит ей жизнь, на самом деле является лучшим для ее жизни. Представляете, насколько трудно это принять? Воля Творца, которая, ты знаешь, искалечит тебе твою жизнь, принять то, что эта воля является лучшей для тебя. Ведь если быть честным, именно с этим у нас проблемы. Мы готовы принять волю Творца, если воля Творца – это воля, как для Елизаветы. Мы долго молились, Господь услышал нас чудесным образом, Он дал нам Сына. А то, что сын этот будет обезглавлен, а то, что сын этот станет изгоем, мы не хотим об этом думать. Мы принимаем волю Творца наполовину. И обращаясь к Марии, ты забеременеешь и родишь сына, хорошо, я готова это принять, но Мария это принимает волю Бога целиком, полностью, без остатка. Я служанка Господа, отвечает Мария, пусть все произойдет со мной так, как ты сказал. Все. Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал. Все. Это позор женщины, падшей женщины в патриархальном обществе. Все. Это смерть сперва первого сына, мучительная смерть. Одно дело пережить своего ребенка, а другое дело видеть, как твой ребенок мучается в агонии и позоре на кресте. Все это смерть двух его братьев. Величие Марии в том, что она до конца не понимает сути жертвы Христа, но все равно принимает его волю. Знаете, есть такая христианская дискуссия, внутрихристианская. То есть, если вы в соборе сегодня в первый раз, во второй раз, в третий раз, то есть, недавно в соборе, то наверняка вы еще не познакомились с этим аспектом христианской культуры, просто вас предупреждаю. В христианской культуре очень любят взять какую-нибудь маленькую вещь, и потом, значит, особенно это происходит в социальных сетях, христиане начинают ругаться друг с другом по поводу этой одной маленькой вещи. Во время Рождества обычно один из таких совершенно бессмысленных споров – это спор по поводу песни «Знала ли ты, Мария?». Делится христианское сообщество, опять-таки, просто предупреждаю вас, потому что, скорее всего, если вы доверите свою жизнь Господу, если вы станете частью нашей общины, вы с этим столкнетесь. Делится христианское сообщество на две половины. Первая половина говорит о том, что не-не-не, она знала, она действительно знала. И начинают цитировать стихи Писания, в которых говорится о том, что она знала все то, что произойдет с ее сыном. Другая часть сообщества игнорирует первую часть сообщества и продолжает вывешивать у них на стенах всевозможные версии песни «Знала ли ты, Мария?». Опять-таки, я понимаю, для человека, который пришел в собор первый раз, это совершенно бесполезная информация. Потому что правы на самом деле оба сообщества. Да, она знала очень многое. Но она не понимала до конца. Она и не могла понять до конца. Ученики не понимали до конца, ученики, которым Христос говорит о том, что «я должен умереть». Ученики такие: «о чем он говорит? Почему он должен умереть? Что должно произойти с ним?» Она не понимает до конца. Ее величие именно в том, что, не понимая до конца Божьей воли, она все равно принимает ее. А в чем заключается эта Божья воля? Когда Елизавета узнает о том, что она забеременеет и родит сына, когда родственница Мария узнает о том, что она родит Иоанна Крестителя, она прославляет Бога, и она говорит: «Вот что сделал для меня Господь по милости своей, сняв с меня позор перед людьми». Что это за позор? Это позор женщины, которая не может забеременеть. Это позор женщины, которая чувствует, что она в чем-то неполноценна, потому что у них не может быть ребенка. Это позор, который связан с тем, что постоянно в этом патриархальном обществе все ее друзья, все ее родственники, все ее родные, все ее близкие постоянно задают ей вопрос: «Ну когда? Ну когда? Ну когда? Ну когда?» А у тебя нет ответа на этот вопрос, потому что ты не знаешь, когда. Позор того, что с тобой что-то не так. Позор того, что с тобой в глубине твоего сердца, в глубине твоего естества что-то не так. И ты не знаешь, что с ним делать. И ты не знаешь, куда бежать от этих вопросов. Что делать с этой болью? Позор от того, что ты постоянно задаешься вопросом: «Господи, за что ты меня проклинаешь? За что ты мне не даешь ребенка? За что ты меня наказываешь?» И один тот факт, что мы задаемся этим вопросом, говорит нам о том, что мы знаем, что, скорее всего, есть за что. Ну, замечали, да? То есть, когда что-то происходит с нами, что-то идет не так, и мы спрашиваем Бога: «Господи, за что ты это сделал в моей жизни?» Подразумевая, что за что именно, за что конкретно ты сделал? Нет, я как бы знаю список. Я как бы понимаю, что ты тоже, скорее всего, знаешь список. Мне просто интересно, за что конкретно ты меня наказываешь сейчас. И Елизавета прославляет Бога и говорит: «Господи, ты снял с меня этот позор. Я забеременела, я жду сына. Больше не будет этих вопросов». Но ничего не изменилось в глубине сердца. В глубине сердца все остается по-прежнему. И вот она, страшная тайна того, что никто из нас на самом деле не хочет, чтобы другие люди вокруг нас видели, что происходит в нашем сердце. Никто из нас не хочет, чтобы другие знали наши мысли, наши желания. Никто не хочет. Как же справиться с этим? Во Второзаконии мы читаем с вами о том, что кто повешен на древе, проклят Богом. А в послании к Галатам апостол Павел вспоминает именно этот отрывок, и он говорит о том, что раз и навсегда суть рождественской вести заключается в том, что раз и навсегда вот этот позор, вот это бельмо, вот эту темную чернь души и сердца Господь взял на себя. Что самые страшные наши тайны, самые страшные наши грехи Он берет нас на себя. Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас. Он сам понес проклятие вместо нас. Именно поэтому Тим Келлер в своей книге «Скрытое Рождество» говорит: когда христианство перестает быть тем, что мы делаем, когда мы пытаемся жить христианской жизнью, когда мы пытаемся поступать правильно, когда мы пытаемся делать все хорошо, и когда кто-то нас спрашивает, тебя не удивляет то, что ты христианин? И ты говоришь, нет, конечно, я же работаю над этим. Я же работаю над тем, чтобы быть христианином. Келлер говорит, когда христианство перестает быть вот такой работой, когда христианство становится тем, что делают нам, для нас, ради нас и в нас, тогда удивление и изумление начинают сопровождать нас во всем. Нас начинает сопровождать это буквально во всем. Мы прославляем Бога во всем, что происходит в нашей жизни, вокруг нас. Поклоняемся Ему. Я рассказывал уже об этом примере, когда я разговаривал со студентами Новосибирского государственного университета как-то во время студенческой конференции. Я задал им вопрос, я говорю, как бы вы хотели, чтобы Господь явился вам? Ну, потому что на самом деле это самый важный вопрос, да? То есть, когда мы говорим о том, чтобы принять Божью волю, когда мы говорим о том, чтобы размышлять о Боге, когда мы говорим о том, чтобы поклоняться Ему нашим сердцем, есть вот этот вот вопрос, да, о том, что ну, я готов поверить в Бога, если Господь покажет мне себя, если Господь явит мне себя. И один из студентов как раз вот в тот момент, он так и сказал, он говорит, да, я готов поверить в Бога, только Господь должен мне явить себя. А потом подумал секунду и говорит, ну да, вот так вот Господь явит тебе себя, и все, сразу в психушку. Я говорю, то есть ты бы хотел, чтобы Господь явил тебе себя каким-то чудесным образом, но естественным. Чудесным, но естественным. Ну, то есть, например, он рождается на свет, но от непорочного зачатия. А потом в течение своей жизни, наверное, было бы здорово, да, чтобы Господь как-то периодически, регулярно доказывал, что Он Бог. Ну, я не знаю, исцелял людей, да, ну, чудо-чудо, давал людям зрение необычным образом, тем, что грязью замазывает им глаза. Чтобы кормил людей, чтобы он сделал такое, что-то вот эдакое, такое, взял бы и из мертвых воскресил. Вот если бы он явился таким образом, да, то есть, ну, а потом такой, знаете, вот прям финал, после которого идут титры, чтобы его убили, и чтобы все видели, что он убит, и чтобы его похоронили уже наконец-то. А потом бы он воскрес из мертвых. И явился всем. И показал себя всем. Наверное, вот так бы вы хотели, чтобы Господь явил себя вам. Спросил я студентов. Ничего не напоминает история? Как бы вы хотели, чтобы Господь явился вам? Что еще Он должен сделать в вашей жизни перед тем, как каждый из нас сможет смириться перед Ним, прийти к Нему? Ведь мы все жаждем этого чуда. Мы все говорим об этом чуде. У нас у всех даже дурацкая традиция есть в нашей стране о том, что мы настолько ждем этого чуда, что некоторые из нас, не буду показывать пальцем на тех, кто именно, верят, что если я загадаю желание, пока бьют куранты, и пока я не выпил шампанское, а если еще я смогу это желание написать на бумажке, бумажку сжечь, пепел в шампанское, загадать желание, и все это до тех пор, пока бьют куранты, то желание обязательно сбудется в этом грядущем году. Да что же еще мы должны сделать для того, чтобы показать каждому из нас, вокруг нас, что нам так отчаянно хочется чуда? А оно уже есть. Она уже есть. Творец мира, Создатель всего пришел в этот мир в образе младенца. И когда мы смотрим на историю его мамы, когда мы смотрим на историю Марии, мы видим, что история эта заставляет нас задуматься. Она помогает нам любить Бога разумом. Она завораживает нас, помогает нам любить Бога нашим сердцем. Она зачаровывает нас и помогает нам любить Бога всей нашей силой. А в следующий раз, в Новый год, мы поговорим с вами как раз о том, о том, что думал Иосиф. Поговорим с вами вот об этом персонаже истории, о его встрече с только что родившимся Иисусом, о встрече отца с Иисусом. Наше применение достаточно простое, ведь когда я говорю о том, что я... Когда мы говорим о том, что мы любим наших друзей, когда я говорю о том, что я люблю мою жену, когда я говорю о том, что я люблю моих родителей, я подразумеваю, что это отражается в словах, во внимании, в действиях, в поступках. Это отражается в чем-то конкретно. А что значит, что я люблю Бога? Что значит для меня, что я люблю Бога? Что значит для каждого из нас вот эти слова? А ведь Христос говорит о том, что это величайшая заповедь – любить Бога всем сердцем, всем разумом, всей нашей волей. На прошлой неделе я обещал вам, что буду в течение этих 3 недель рассказывать, читать стихи, которые моя жена читала на благотворительном вечере. Ну, то есть на прошлой неделе я уже признался, что это я у нее украл эти стихи. Просто если вы не были на благотворительном вечере, вот возможность послушать то, что было там, кроме музыки. Семен Надсон. Есть страны, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов, там только нетающим снегом сверкают вершины гранитных хребтов. Цветы там душистее, звезды крупнее, светлей и наряднее весна и ярче, там перья у птиц и теплее. Там дышит морская волна. В такой-то стране ароматную ночью при шепоте лавров и роз свершилось желанное чудо воочию. Родился младенец Христос. Счастливого вам Рождества! Весть о рождении Христа помогает каждому из нас и учит каждого из нас любить Творца. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, о тех, кто далек, о тех, кто близок, о тех, кто сейчас борется с этим решением, принять Тебя или нет, смириться перед Тобой или нет. И я прошу Тебя, дай им смелости, дай им крепости. Дай им, Господь, сейчас прийти к Тебе и сказать: «Я смиряюсь пред Тобою, я устал бежать от Тебя. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Все мы, Отче, просим Тебя о том, чтобы Ты касался наших сердец, о том, чтобы разумом нашим мы размышляя о Тебе, прославляли Тебя, о том, чтобы сердцами нашими, чувствами нашими мы любили Тебя. И волей нашей сейчас мы смиряемся пред Тобою. И все вместе мы говорим Тебе: да свершится воля Твоя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.